эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Россия снаряжает второй гуманитарный конвой на Восточную Украину. Десятилетие захвата заложников в Бесланской школе. Российский вопрос для польского премьера Туска после избрания главой Евросоюза. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Десятилетию одной из самых страшных трагедий в современной России, захвату в заложники и гибели сотен детей, учащихся школы и их учителей, посвящены первые дни сентября в североосетинском городе Беслан. 1 сентября 2004 года боевики захватили более 1200 учеников и учителей школы номер 1, удерживали их в школьном спортивном зале без пищи и воды под угрозой взрыва до 3 сентября, когда начался штурм. В результате террористического нападения и штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев. Но российские власти проведенным расследованием не убедили ни пострадавших, ни очевидцев и правозащитников, что намерены установить правду о штурме, который привел к огромному количеству погибших. Как все последние 10 лет, с 1 по 3 сентября десятки людей приходят к Бесланской школе, где произошла трагедия. Здание школы не стали восстанавливать. На месте событий находится главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов. Вот что он рассказывает.
Все воспоминания пока что остались во вчерашнем дне, той правной церемонии, которую мы транслировали и о которой мы рассказывали. Потом, как водится, я бы так сказал, в нашей жизни – воспоминания уже остались только с теми, кого непосредственно эта беда коснулась. Вечером, в частности, мы вновь приехали в спортзал Бесланской школы, потому что я знал, что там по традиции матери бесланские, которые потеряли своих детей, и не обязательно среди них есть те, кто каких-то страшных, у кого не было этих страшных потерь, они по традиции такой проводят ночное бдение. Они сидели ночь с 1 на 2, со 2 на 3 они тоже будут эту ночь сидеть в этом страшном спортзале на такой мало приспособленной для этого скамеечке, оставшейся из оборудования собственного спортзала. Сидят, говорят о своем, потому что, конечно, они уже не говорят, как это было там год, через год, после, через 2 года, только о сентябре 2004 года. Говорят о самом разном, но вместе с тем атмосфера траура, атмосфера печали, может быть, более такой просветленный, чем несколько лет назад, она в этом зале витает. И больше там никого. Кто-то еще заходит из людей. Но как бы вот это вот такое траурное мероприятие уже такого совершенно частного, неофициального порядка. Сегодня в Беслане будет несколько, опять же, мероприятий официальных. Вечером концерт в Доме культуры, днем будет премьера фильма, посвященного Беслану уже во Владикавказе, в кинотеатре «Терек». Ну, а завтра, как мы знаем, день такой не менее важный, не менее пронзительный, чем день 1 сентября, потому что это был день, когда, собственно, все закончилось. Когда в результате совершенно внезапного и, как совершенно очевидно, плохо подготовленного штурма и погибла большая часть заложников, спортзал, школа сгорели. Опять же, по причинам, которые до сих пор являются предметом дискуссий, по официальной версии причиной возгорания стало самопроизвольно взорвавшееся взрывное устройство у одного из боевиков. По версии альтернативной, в частности, разработанной и очень тщательно аргументированной одним из членов, надо заметить, официальной думской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане Юрием Савельевым, по этой версии возгорание произошло от тромболической гранаты, выпущенной из гранатомета с крыши соседней со спортзалом пятиэтажки, где работали, где разместились снайперы российские, федеральные. Савельев, будучи специалистом по физике горения, он очень тщательно эту версию разработал. Надо сказать, что он сам проделал колоссальную эволюцию, потому что, тем более, что он депутат от ЛДПР. Он приехал в составе комиссии, он полностью, первоначально сам мне об этом рассказывал, поддерживал такую официальную версию, что все беды были от боевиков. Но, будучи человеком, видимо, неравнодушным, и будучи, тем более, вот специалистом в этой области, он стал изучать вопрос неформально, не просто подписывать какие-то там протоколы, а стал всерьез изучать вопрос. Буквально на коленках излазил все, и сам спортзал, и крышу вот этой вот пятиэтажки. Нашел многие вещественные доказательства и осколки от той самой гранаты, вычислил все траектории, провел собственные такие экспертизы и пришел к тому мнению, о котором я сказал, что причиной пожара все-таки стали действия федеральных сил. Это ни в малейшей степени не оправдывает боевиков-террористов. Ни в малейшей. Как говорится, каждому свое. Каждый за свою вину должен отвечать по заслугам. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что штурм был плохо спланирован и что результатом этого штурма стало, словно говоря, уничтожение 32, опять же, по официальной версии, боевиков и более чем 300 мирных жителей Беслана. Из этих более чем 300, точная цифра, есть данные, что 333 человека, есть данные, что 334. Вот я даже не понимаю, почему такое расхождение. Из этого количества 2/3, фактически, 186 – это дети. Такой длинный рассказ я себе позволил, потому что завтра как раз годовщина того самого дня, той самой минуты в 13 с небольшим, когда штурм начался, и 14 с небольшим, когда, в общем, по сути дела, все было закончено. Поэтому завтра, конечно, тот страшный, печальный и очень по-своему, в трагическом смысле, важный день в российской истории, который мы завтра, я надеюсь, и сумеем вновь осветить в ходе прямой трансляции.
В эфире программы «Время свободы» был главный редактор русской службы «Радио Свобода» Леонид Велихов, который сейчас находится в Беслане. В эти дни исполнилось 10 лет захвату заложников в Бесланской школе номер 1. В Москве готовится второй гуманитарный конвой на Восточную Украину. Но на этот раз колонну собирается сопровождать не Министерство по чрезвычайным ситуациям, а Московское городское общество Красного Креста. Эта организация не является структурным подразделением Международного комитета Красного Креста, хотя исполняет аналогичные функции. Организаторы говорят об ошибках в проведении первого конвоя, который едва не развернули обратно власти Украины, и надеются, что известное имя Красного Креста обеспечит успех очередной российской гуманитарной миссии. Московское общество Красного Креста возглавляют столичные адвокаты Игорь Трунов и Людмила Айвар, известные участием в делах, связанных с терактами, катастрофами, резонансными преступлениями, где защита потерпевших приобретает не только уголовный, но и гуманитарный, правозащитный смысл. После совещания с представителями МЧС России, которая, кстати, чуть не провалила первую гуманитарную миссию в самопровозглашенную Новороссию, Московское городское общество Красного Креста отчиталось о создании группы сопровождения гуманитарных конвоев и выяснения нужд пострадавшего населения. По словам Игоря Трунова, счет времени до отправки второй автоколонны идет на дни и часы, а в сборе пожертвований предпочитают иметь дело не с населением, а с организованными крупными поставщиками.
Этот разговор в основном идет с крупными компаниями фармацевтическими. На нашем заседании присутствовало несколько таких медицинских компаний. И во время обсуждения выплыла следующая проблема. Это проблема медицинских пунктов выездных, которые бы оказывали в вахтовом режиме помощь местному населению. Либо создаем медицинский госпиталь, разворачиваем прямо рядом с границей на территории России, и между населенными пунктами курсирует автобус с эмблемой Красного Креста, либо это все-таки выездная функция наших врачей, потому что привезти лекарства понятно, но прописать эти лекарства все-таки должен врач. Красный Крест – это мировая система, регламентируемая международными конвенциями и дополнительными протоколами. Нельзя самодеятельно оказывать международную гуманитарную помощь, открыв тут на коленке быстро, на скорости какую-то благотворительную организацию, что-то собрав и через границу какими-то способами туда доставляя, потому что могут убить. Объяснить достаточно сложно, что вы с благими намерениями, а у вас не патроны, а мука и сахар. Красный Крест и сотрудники Красного Креста имеют иммунитет. Нельзя стрелять, нельзя убивать, нельзя нападать под опасностью международного уголовного преследования, которое не имеет сроков давности. Если это колонна МЧС, если это колонна какой-то благотворительной структуры, то здесь как бы руки у всех развязаны. Это, конечно, была определенная недоработка первой гуманитарной колонны, когда было непонятно, то ли едут там сотрудники Красного Креста, то ли нет. Но это, наверное, классический российский первый блин, который всегда бывает комом, потому что Россия давно не попадала в такие ситуации. Не понимают разницы между Красным Крестом и МЧС. По колонии МЧС на территории Украины можно стрелять всем. Военизированная российская структура, нет никаких международных актов гуманитарного права, каких-то конвенций, которые говорят, что они имеют иммунитет. Сейчас, наконец-то, всем стало понятно, что колонна должна двигаться в обязательном порядке под эгидой Красного Креста.
Как выразился Игорь Трунов, одним или двумя конвоями гуманитарную катастрофу в Луганской и Донецкой областях не остановишь. Нужна система поставки помощи на Украину. За подтверждением он обратился к координатору волонтерской организации «Новороссия-центр» Андрею Разумовскому.
Начиная с августа месяца не было света, не было воды. Там как не было, так и нет связи, какой бы то ни было, ни стационарной, ни мобильной, ни, естественно, интернета. С конца июля месяца был введен комендантский час и запрет на передвижение практически всех видов транспорта, кроме общественного транспорта. С учетом того, что с начала августа были очень серьезные перебои с топливом, и они на сегодняшний день остаются, уже в конце июля невозможно было заправить машину. Практически парализовано движение и работа общественного транспорта непосредственно в городе. Люди с конца июля, начала августа перестали получать пенсии, и очень многие перестали получать зарплаты. Продукты питания к середине августа, к концу августа начали заканчиваться. В условиях жары июльской, августовской и в условиях отсутствия водоснабжения были большие проблемы, и сейчас они частично остаются, проблемы с питьевой водой. 200 тысяч людей все это время находились и отчасти находятся в убежищах. Это, как правило, подвалы жилых домов. Несмотря на то, что предпринимались все усилия для вывоза детей и женщин, все равно там остаются и дети, и женщин, очень много стариков, очень много пенсионеров. И здесь нужна будет серьезная очень психологическая реабилитация очень многим людям.
Измученные жители Луганска явно уже не в том состоянии, чтобы задумываться, из чьих рук и в чьем сопровождении приходит так нужная им помощь. Но очевидно, что гуманитарные грузы пытается доставить на Восточную Украину не только Россия. Международный комитет Красного Креста тоже оказывает помощь пострадавшим и раненым в боях. Руководство международной благотворительной организации также в курсе, что их тезки из Москвы собирают второй гуманитарный конвой. Об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью регионального представительства Международного комитета Красного Креста в России Виктория Зотикова.
Нам известно, конечно, о том, что между Российской Федерацией и Украиной идут обсуждения по поводу организации второго гуманитарного конвоя на восток Украины из России. Но мы пока не можем комментировать как-то вот подробности этих обсуждений, потому что они нам неизвестны. Мы ждем, когда стороны договорятся, придут к какому-то соглашению по этому поводу. И только тогда мы сможем уже рассматривать все вопросы, которые могут быть связаны с нашим участием и дальнейшей судьбой этого конвоя. В Украине есть представительство, как мы называем, делегация в Киеве. И вот наши коллеги там, они, так сказать, находятся в контакте как с местными властями, так и работают в тесном сотрудничестве с украинским обществом Красного Креста и, в общем-то, оказывают помощь на территории Восточной Украины. Могу вам сообщить, например, что вот в Луганске Международный комитет Красного Креста предоставил буквально-таки вот на прошлой неделе, 28 числа, перевязочные материалы для лечения 600 раненых. Так что мы там работаем. Стараемся по мере возможности оказывать помощь.
Международный комитет Красного Креста считает, что и выбор способа доставки гуманитарного груза, железная дорога или автоколонна, и весь регламент передачи помощи Московский Красный Крест должен обсудить с украинской стороной. Вопрос, кто именно эта самая украинская сторона? Ведь в Киеве есть и свое общество Красного Креста, и представительство Международного комитета, есть официальная киевская власть и лидеры самопровозглашенных республик. Руководитель Московского Красного Креста Игорь Игорь Трунов сказал, что в России организаторы второго конвоя уведомили Министерство по чрезвычайным ситуациям и иностранных дел. А круг возможных переговорщиков на Украине он очертил так.
Последние телефонные переговоры говорят о том, что они пока не очень понимают, как им себя вести. Мы сейчас уже ищем связь и выходы на Луганский Красный Крест и Донецкий Красный Крест, потому что там достаточно активные были отделения. А почему Московский? Да колонна из Москвы идет, понимаете? Московский Красный Крест идет в сопровождении, в том числе Донецкого Красного Креста и Луганского Красного Креста. Тем более, что руководитель Украинского Красного Креста ушел в отставку. И там определенная сейчас неразбериха, именно потому, что во власти происходит определенная неразбериха. С учетом вот этих сложностей, переговоры с Красным Крестом Украины мы ведем, но они вот в таком рабочем состоянии, где пока что внятных ответов мало.
Игорь Трунов надеется, что более легкому продвижению второго конвоя поспособствует не только эмблема Красного Креста на бортах грузовиков или вагонах, но и то, что в сопровождении будут представители европейских стран. Делегаты Конфедерации русских общин Европы, а именно общин Франции и Ирландии, по словам Трунова, намерены доставить с российской гуманитарной миссией на Украину партию медикаментов первой необходимости. Но причина, по которой россияне и эмигранты хотят лично присоединиться к сопровождению, чересчур прозаична.
Благотворительная помощь, которая собирается самодеятельно у нас, она выглядит достаточно странно, потому что многое из этой помощи вообще уходит в никуда. Наши коллеги из Франции, из Ирландии, из Европы спрашивают, нам когда билеты брать, нам вылетать? Они говорят, почему мы поедем сами с этой колонны? Да потому что в Россию, что ни закинь, непонятно куда девается, оно не доходит до цели. Поэтому они говорят, мы поедем с вами. Ну, с одной стороны, нам тоже это хорошо. Почему? Потому что международные представители, иностранные граждане, это тоже определенная защита и минимизация возможностей смертей со стороны наших сотрудников.
Юрист Игорь Трунов и его коллега по адвокатской практике, а также работе в Московском Красном Кресте Людмила Айвар, понимают будущую гуманитарную миссию на Восточной Украине шире, чем просто доставку воды, консервов, одежды, медикаментов и врачебной помощи. Международный комитет Красного Креста признал, что события на востоке Украины носят характер внутреннего вооруженного конфликта, а значит, там действуют нормы международного права, относящиеся к правилам ведения войны. Адвокаты Айвар и Трунов намерены этим воспользоваться в интересах пострадавших.
Мы создали комиссию по установлению фактов для расследования военных преступлений в нарушение Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов 1977 года. Использование оружия, снарядов, военных действий, причиняющих повреждения, страдания гражданскому населению, гражданским объектам, объектам, необходимым для выживания гражданского населения. Это протоколы 1 и 2. Все эти факты имеют место на Украине. Абсолютно не важно, кто бомбит города, кто стреляет из пушек по населенным пунктам. Это уголовно наказуемое деяние, и оно подсудно Международному уголовному суду. Украина не является членом Международного уголовного суда и не ратифицировала Римский статут. Международный уголовный суд говорит о том, что в отношении тех стран и в отношении тех преступников тех стран, которые не ратифицировали Римский статут, возможно два варианта возбуждения уголовных дел и проведения расследования. Это по требованию прокурора Международного уголовного суда и по представлению Совета безопасности ООН. Мы создали комиссию, которая сейчас начинает аккумулировать и собирать доказательства противоправных действий в отношении гражданского населения. Формируем такое досье для направления в эти две структуры. Есть еще третий вариант. Это называется универсальная юрисдикция. В российском законодательстве есть статьи, такие как 357-я геноцид, 356-я применение запрещенных средств и методов ведения войны. И международное гуманитарное право допускает возбуждение дел уголовных в отсутствии непосредственной связи между преступлениями и данным государством. Поэтому досье в том числе мы будем обращать к нашему следственному комитету для того, чтобы по этим статьям возбуждались уголовные дела в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.
По словам Игоря Трунова, его коллега Людмила Айвар займется опросом местных жителей в Луганске и Донецке, сбором свидетельств военных преступлений на Восточной Украине, которые публиковались в средствах массовой информации и социальных сетях. Все это российские адвокаты намерены оформить как юридические доказательства, объединить в досье и передать в Следственный комитет России и в Международный уголовный суд. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Гражданские активисты провели одиночные пикеты на Тверской улице в Москве, выступая против российской военной агрессии на Украине. Участники пикетов, среди которых были публицист Виктор Шендерович, журналист Александр Рыклин и члены движения «Солидарность», были задержаны полицией. О том, почему он вышел на антивоенный пикет в центре Москвы и как на него реагировали прохожие, «Радио Свобода» рассказал научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау Михаил Лашкевич. С ним беседовала Любовь Чижова.
У меня в руках был плакат, на котором с одной стороны было написано 85% одобряют ПУ с точкой, две буквы. Почему Россия идет на поводу у взбесившегося придурка? Это первый плакат. А второй плакат просто с другой стороны периодически переворачивал. Люди, что с вами? Это не ваша война, а умирать будут ваши дети.
Так как прохожие реагировали на вас и на ваши плакаты?
Ну, прохожие по-разному реагировали. Большая часть смотрела и читала. В общем, на мой взгляд, большая часть людей, по крайней мере, прочитывала то, что написано хотя бы. Некоторые спокойно проходили, некоторые сразу мрачнели, а несколько человек как-то пытались претензии предъявлять. Один плюнул на плакат, один в меня ткнул, ну так, кулаком не сильно, в плакат немножко сломав его. Несколько человек пытались вступать в дискуссию. А людей поддерживающих, в принципе, было больше из тех, кто, во всяком случае, заговаривал, людей поддерживающих было больше. Подходили, говорили спасибо, что вы стоите.
Долго ли вам удалось простоять в пикете? Каковы были действия полиции?
Полтора часа. Примерно через полчаса подъехала полиция, спросила мою фамилию, записала мои, так сказать, фамилии, имя, отчество, и уехали спокойно. Примерно вот через полтора часа, соответственно, в половину седьмого подошли два ОМОНовца и без предупреждения схватили, ну, я вижу, что они собираются меня задержать, конечно, схватили и повели в автобус.
Полиции как-то обсуждали содержание своих плакатов? Что вам говорили полицейские по поводу вашего пикета?
Ну, в автобусе, когда вот нас там было 5 человек в автобусе, это, конечно, просто перепалка, потому что все на нервах, они, так сказать, пытаются нас оскорблять. Мы тоже, в общем, довольно резко отвечаем по поводу того, что, ну, они нас задержали незаконно, что мы находились в одиночных пикетах, что это не запрещено, они не представляются, не сообщили причину задержания, не дали возможность прекратить нарушение, если оно было, но, так сказать, не следует закону о полиции. А уже на месте более спокойно разговаривали, там один из полицейских был в отделении, нас было там уже 6 человек, там еще одного человека взяли совершенно независимо от нас на Тверской. Ну, как бы это сказать? По этому поводу они нам не верят, они думают, что мы за деньги приходим. Им это, судя по всему, очень сильно внушают, поэтому они совершенно в этом абсолютно уверены. Да, начинаем говорить по поводу того, что вы действуете незаконно, но неважно, хорошо, там, за деньги вам не нравятся плакаты и так далее, что вы действуете незаконно. Они, как выясняется, в общем, законы и не знают. Или, по крайней мере, не считают, что это важно, что важно исполнять закон.
Где и кем вы работаете, и как, может быть, вот ваши антивоенные взгляды обсуждаются на месте вашей работы?
Я работаю в Институте теоретической физики в Черноголовке. Особенно мы не обсуждаем там, я обсуждаю в основном с коллегами, с которыми я, ну, как-то в каких-то более или менее близких отношениях, дружеских. Эти коллеги меня поддерживают. А есть люди, которые меня не поддерживают, есть люди, которые как бы резко осуждают, ну, как я обычно стараюсь просто с ними не дискутировать на эти темы.
Но неприятности на работе из-за того, что вы участвуете в каких-то антивоенных акциях, у вас пока нет?
Нет, у нас достаточно либеральная обстановка в этом смысле, и неприятностей нет.
Почему вы против войны, которую развязывает Россия на Украине? Вот почему вы лично, как гражданин, как россиянин?
Ровно потому, что именно Россия развязывает эту войну. Ровно потому, что это очевидно агрессивная война. Ну, недавно я прочитал определение агрессии, которая дается в ООН, и из 7 пунктов только один пункт не нарушила Россия. Да, один признак агрессии, как бы, эти признаки альтернативны. Любой из них означает агрессию. Вот из 7 пунктов одно действие, не относящееся к этому, что она не совершила, она не предоставила территории для третьей агрессивной страны. Да? А все остальное она совершила. Она аннексировала территорию, она ввела своих военнослужащих, она поддерживала террористические группы на территории соседней страны и так далее. Вот, внимательно посмотреть, вот 6 пунктов, кроме одного, все агрессивные действия Россия совершила.
Каковы могут быть последствия военной агрессии российской?
Головы к начальникам залезть трудно, как и руководство России, да? Я думаю, что, во-первых, это месть. Месть за смену власти. И поэтому они хотят просто дестабилизировать. Во-вторых, безусловно, они будут вводить туда новые российские войска и российское вооружение для того, чтобы постоянно дестабилизировать, постоянно создавать очаг напряженности на востоке Украины. И последствия будут трагическими. Для Украины очень тяжелыми, а для России просто трагическими. Потому что на Украине будет постоянный очаг напряженности, и постоянно на это будет требоваться огромные средства и огромные людские ресурсы, и люди будут гибнуть. Для России, опять же, люди будут гибнуть, и Россия окажется в изоляции, в конце концов, неизвестно, что может быть. Это приведет к каким-то катастрофическим, на мой взгляд, последствиям. Не знаю, в каком будущем.
В эфире «Радио Свобода» был сотрудник Института теоретической физики имени Ландау Михаил Лашкевич, участник акции против российской военной агрессии на Украине. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. С нового учебного года Военный университет Министерства обороны России снова начал подготовку студентов по специальности «Военная журналистика». Как поясняли в ведомстве, в этом году на отделение планировали набрать не более 10 человек. Однако в будущем обещали увеличить число студентов, поскольку заявки на эту специальность ежедневно растут. До этого обучение по специальности «Военная журналистика» не проводилось в Военном университете Министерства обороны в течение 5 лет. Первым подготовку военных журналистов еще в 50-х годах прошлого века начало Львовское военно-политическое училище. О целях и задачах возобновления обучения по этой специальности с экспертами побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Военный обозреватель Александр Гольц, журналист по образованию, поддерживает решение о возобновлении подготовки студентов по специальности военная журналистика. По его словам, это необходимо для обеспечения работы средств массовой информации, которые выпускает Министерство обороны, а их, согласно сайту ведомства, более 20. При этом, по словам Александра Гольца, это вряд ли способ создать инструмент пропаганды. С этими функциями вполне справляются сейчас и государственные СМИ.
Никакой большой беды в этом нет, потому что, коль скоро существует разветвленная иерархическая система ведомственной военной печати, там должен кто-то работать. Если кто-то работает, то он должен быть компетентен и обладать какими-то военными знаниями. Никакой беды в этом нет, и я считаю это совершенно правильно. Совершенно другой вопрос. Нужна ли в нормальной стране разветвленная система военной печати? На мой взгляд, нет. И вся государственная журналистика, включая военную печать, является излишней и ненужной.
А на ваш взгляд, почему необходимо открывать такие факультеты именно при военном университете? И недостаточно переобучения гражданских журналистов, давать им какую-то начальную военную подготовку?
Всегда удобнее, если существует ведомственная система, то лучше иметь уж совсем зависимых людей от этого ведомства, то есть в погонах.
Сейчас это не скажется на информационной войне, которая происходит в связи с Украиной? Не усилится ли пропагандистский рупор?
Вы знаете, по-моему, у нас тьма примеров, когда гражданские журналисты переплевывают любого военного. Я вам должен сказать, я первую половину своей журналистской карьеры 16 лет проработал в газете «Красная звезда», органе Министерства обороны сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. Я работал там в самые, что ни на есть, жесткие времена холодной войны. До такого, что сегодня демонстрирует российская гражданская, повторю, печать, в «Красной звезде» не доходили даже в самые острые годы конфронтации никогда.
То есть фактически получается, что сейчас государственное телевидение спокойно справляется с функциями пропаганды и без военных журналистов?
Да. Для этого вовсе не надо иметь журналистов в погонах. Наоборот, как бы это сказать, такой пропаганде даже минимальные знания, они вредят. Сколько искренности не хватает, не будет хватать. если человек будет понимать, что он говорит запредельную чушь, все-таки это может сказаться на его искренность. Все-таки что-то человеческое всегда остается, да?
Говорил военный обозреватель Александр Гольц. Специфика профессии военного журналиста в том, чтобы обладать не только литературными навыками, но и понимать логику военных действий, подчеркивает Александр Савельев, ныне возглавляющий информационное агентство по рыболовству, а в прошлом сотрудник издания Министерства обороны СССР и России, окончивший факультет спецпропаганды. Вот его мнение о том, что военный университет Министерства обороны снова начал подготовку специалистов по направлению военная журналистика.
Безусловно, это очень позитивная новость в плане того, что действительно военная журналистика имеет свою специфику, и мы видим сейчас на примере Украины это достаточно ярко. Многих наших журналистов, которые там работают в зоне конфликта, да и иностранные журналисты, которые работают не только в зоне конфликта на Украине, а и в Ираке, в иных горячих точках, тоже называют военными журналистами. Безусловно, наряду с специальными знаниями по журналистике, по литературной, скажем так, редактуре и прочее, должны быть и военные знания, связанные с тем, что корреспондент всегда находится в зоне конфликта, должен иметь начальные боевые навыки, по крайней мере, для того, чтобы сохранить свою собственную жизнь. Все равно, с какой стороны заходить, либо, так сказать, гражданским журналистам давать какую-то военную подготовку, либо военные кадры воспитывать, так сказать, в журналистике. Люди, которые этим занимаются, они должны предрасположены быть, равно как творческому процессу, параллельно, так сказать, еще и какими-то боевыми навыками. Или, по крайней мере, хотя бы понимание специфики боевых действий, понимание, так сказать, какие вооружения там используются, логики каких-то военных действий и так далее. Изначально в Советском Союзе военно-политическое училище находилось во Львове такое, но ковало кадры как раз для всего Советского Союза. Вообще, вот я, если вспоминаю, так сказать, собственную карьеру, собственную биографию, то корнями, так сказать, эти преподаватели, которые во Львовском училище преподавали и на военных кафедрах университетов, иных вузов, они еще приобретали, так сказать, свои собственные навыки в период Великой Отечественной войны, послевоенного периода. И надо сказать, что это были просто виртуозные кадры, которые решали, безусловно, виртуозные задачи в период боевых противостояний, в период информационных войн, да не только в период Великой Отечественной войны, ну и, как вы знаете, были другие конфликты.
Но на ваш взгляд, насколько все-таки такая журналистика объективна и сейчас в свете нынешней политической ситуации, информационных войн, на ваш взгляд, появление военных журналистов, именно профессиональных, не приведет ли к увеличению пропаганды?
Согласитесь, что журналист, который пишет на темы сельского хозяйства, тоже должен иметь некие, так сказать, специальные знания, специальные навыки. Вообще журналист, если он серьезно относится к своей профессии, берясь за любую тему, он, естественно, в нее погружается и приобретает начальные навыки в той или иной профессии. Если проводить какие-то аналогии, то военный журналист, он ничем не отличается от журналиста, который пишет на темы финансовых рынков, на темы энергоотрасли, рыбной отрасли. В вашем вопросе содержится некая подоплека того, что вот создается специальная, так сказать, каста, которая будет пропагандировать военные действия, там, я не знаю. Вовсе нет. Я знаю многих журналистов, которые оканчивали, там, не знаю, Тимиряевскую академию, которые великолепно пишут на темы сельского хозяйства. Я знаю многих журналистов, которые заканчивали финансовые вузы и великолепными становятся обозревателями по финансовым рынкам. Ровно так же и в военной журналистике. Я позитивно оцениваю то, что Министерство обороны заботилась, так сказать, тем, что будут специально готовить специальные кадры. И в зарубежных армиях ровно так же происходит.
Это было мнение Александра Савельева. Обучение по специальности военная журналистика возобновлено в военном университете Министерства обороны после 5-летнего перерыва. Прежнее руководство Минобороны прекратило подготовку военных журналистов за ненадобностью. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Польский премьер Дональд Туск после избрания на пост главы Евросоюза вынужден будет снова пройти тест на отношение к России. Несколько лет назад политические противники Туска в Польше часто критиковали его за пророссийскость. Однако в последнее время польский премьер не раз выступал с резкой критикой в адрес Москвы. О том, какую позицию Туск может занять после вступления в должность главы Евросовета, рассказывает Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве.
5 лет назад, когда Владимир Путин посетил Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, и встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском, оппозиция обвинила премьера в пророссийских симпатиях. Дело в том, что во время пресс-конференции Путин похвалил тогдашнее польское правительство, что, например, депутат от оппозиции Павел Коваль расценил как элемент российской политики – похвалить правительство, которое, по мнению российского премьера, проводит политику, выгодную для него. Одновременно, как подчеркивал Коваль, основные разногласия между Польшей и Россией, как, например, строительство газопровода Nord Stream, оставались неразрешенными. Год спустя, когда случилась страшная трагедия под Смоленском, где разбился самолет с президентом Польши на борту, критика и обвинения в адрес Туска со стороны прежде всего сторонников патриотических движений и партии правого толка стали носить постоянный характер.
До часу, пока не будет смены власти в Польше, путита справа и ответственности.
Пока в Польше не изменится власть, это дело, я говорю и об ответственности за катастрофу, и о том, как до нее дошло, не будет расследовано. Я, конечно, не хочу заменять собой следственные органы, но это какой-то замкнутый круг. Это очень серьезное дело, и многие заинтересованы в том, чтобы правда не стала достоянием общественности. Однако, несмотря на блокаду, препятствия и бешеные пропагандистские кампании, мы все же приближаемся к правде.
Кампаний пропагандовых, однако, мы этой правды coraz ближе.
Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат погибшего польского президента Ярослав Качиński. Не так давно средства массовой информации опубликовали также сделанные в те трагические дни, но неизвестные ранее фотоснимки, на которых Путин и Туск жмут друг другу руки и улыбаются. Некоторым этого было достаточно для того, чтобы обвинить польского премьера в самых страшных преступлениях, в том числе и в сговоре с Кремлем. Вот что сказал после публикации снимков руководитель депутатской группы по расследованию причин катастрофы под Смоленском Антоний Мацеревич.
Sądzę, że w najbliższym czasie dowiemy się, co ten stan.
Думаю, мы в ближайшее время узнаем, что стало причиной этого шокирующего для каждого из нас состояния. О чем там договорились? Что означали эти дружеские рукопожатия? Это ужасные снимки. Чем быстрее Дональд Туск даст объяснение, тем лучше для него и для нас, как народа.
Шибче пан Дональд Туск спробує нам выяснить, тем для него и для нас, как для народа.
Объяснений до сих пор нет, однако с началом украинского кризиса Дональд Туск не раз резко критиковал политику Кремля так, что его оппонентам в самой Польше трудно было бы обвинить его в пророссийских симпатиях. Туск, среди прочего, предложил Европейскому Союзу создать свой энергетический союз, чтобы при закупке энергоресурсов все 28 стран ЕС говорили с Россией одним голосом, и объехал с этой идеей ряд европейских столиц. Энергетического союза пока нет, но сама идея, принимая во внимание новую должность Дональда Туска, теперь может иметь больше шансов. Как председатель Европейского совета, Туск будет вынужден столкнуться с проблемой российско-украинского конфликта уже на совершенно другом уровне. Выступая в Брюсселе на своей первой пресс-конференции в качестве новоизбранного главы Евросовета, польский премьер заявил, что радикальным шагам предпочитает компромиссное решение.
Драматичные zdarzenia вокруг Европы będą wymagały budowy też wspólnego zdania.
Драматические события вокруг Европы требуют выработки единой позиции. Что касается ситуации на Украине, но также и в Сирии, мы должны ежедневно задавать себе вопрос, как нам все вместе ответить на этот вызов. И фундаментом должно стать умение выработать совместную точку зрения. Мы поможем Украине, нашим соседям на юге, исключительно тогда, когда такое умение будет достигнуто. Мы должны быть одновременно отважными и ответственными.
Умели сбудовать спольный, однозначный пункт видения. Мусимы быть равночесно отважны и ответственны.
Стоит также напомнить, что в должность главы Евросовета Дональд Туск вступит лишь 1 декабря. До этого времени многое может измениться, в том числе и взгляды нынешнего польского премьера на ряд основных международных проблем, которые Дональду Туску придется оценивать теперь не с перспективы Варшавы, а Брюсселя. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В столице Швеции 31 августа открылся ежегодный интернациональный форум под названием «Всемирная неделя воды». Главным событием ее станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды. 4 сентября в знаменитой городской ратуше, там же, где награждают и Нобелевскими премиями, в церемонии будут участвовать король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. А Международной неделе воды, посвященной поискам путей спасения водных богатств планеты, в первую очередь в странах Африки, Азии и Латинской Америки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Если в прежние времена дефицит воды и обусловленные этим кризисы носили локальный характер, то в наши дни проблема нехватки водных ресурсов приобретает глобальные масштабы. Есть и другая примета эпохи. Все чаще воды недостает в тех регионах, где раньше с этим проблем не наблюдалось. Причина такого явления вполне очевидна – расширение водопотребления увеличивающимся населением и растущей экономикой. В мире 7 миллиардов людей, которых надо кормить, а по прогнозам к 2050 году настанет больше еще на 2 миллиарда. Соответственно, потребление воды для сельскохозяйственных нужд к этому сроку должно увеличиться примерно на 19%. Это при том, что на орошение и нужды пищевой промышленности уходит около 70% всех пресноводных ресурсов, а в развивающихся странах расход достигает и 90%. Но физическое количество доступной воды не безгранично, даже без учета общего экологического неблагополучия, сказывающегося на воспроизводимости водных ресурсов. Выход один. Пытаясь обеспечить человечество продовольствием, мы должны научиться собирать больше урожая на каплю воды, а также пересмотреть наши взгляды на производство, потребление и торговлю продуктами питания с учетом всей пищевой цепочки. Говорит датский социолог Хендрик Петерсон. В отличие от нефти, запасы которой рано или поздно иссякнут, пресную воду многие привыкли считать воспроизводимым, возобновляемым ресурсом, которому мало что угрожает. Увы, это не так. Сегодня у многих на слуху примеры гибели малых рек, зарастания и обмеления озер и других водных объектов. А ведь пресной воды на Земле крайне мало, менее 3% от всех водных ресурсов, из которых технически доступно для использования лишь 3%. По статистике ООН, в наши дни более 1 миллиарда людей живут в условиях постоянного водного дефицита, и около 2 миллиардов регулярно страдают от него в периоды засушья. А по прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН FAO, число живущих при перманентной нехватке воды землян к 2035 году превысит 4 миллиарда. 780 миллионов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде, и около 2,5 миллиардов живут в условиях чудовищной антисанитарии. Туалет, канализация, водные фильтры – все это недостижимая роскошь для жителей трущоб Мумбаи или Дакки. Неудивительно, что связанные с водой и стихийными бедствиями болезни ежегодно уносят жизни от 6 до 8 миллионов человек. Таким образом, каждый год на планете вымирает 3 Парижа, 2 Сиднея или 1 Нью-Йорк, говорит датский эколог-активист Кристина Даль. Одной из структур, занимающихся проблемами водных ресурсов на глобальном уровне, является Стокгольмский международный институт воды. Основанная в 1991 году, эта независимая некоммерческая организация призвана служить платформой для обмена знаниями и налаживания связи между наукой, бизнесом и обществом. Начиная с того же 1991 года, Стокгольмский институт воды ежегодно проводит и организовывает в шведской столице Всемирную водную неделю. Это основное координирующее мероприятие по проблемам водных ресурсов. И каждый раз на повестку дня выносится конкретная тема. В этом году главные рабочие семинары, подготовленные Комитетом научных программ, а также большинство других основных и дополнительных мероприятий, посвящены одной из старейших и самых насущных проблем человеческого развития – вода и энергия. Семидневная программа форума включает в себя свыше 100 мероприятий. В числе прочего, участники водной недели смогут познакомиться с успешными шведскими разработками, представляющими комплексный подход к водоснабжению, энергетике и городскому развитию. Посетят Стокгольм эко-квартал Хаммарбюхёстед, построенный на месте заброшенной промзоны, а также крупнейшую в Европе станцию очистных сооружений в Хенриксдале. Огромный комплекс, расположенный в скальном массиве, начали строить еще в 30-е годы. И на сегодняшний день Хенриксдаль-Веркет – это 300 тысяч квадратных метров пещер, 18 километров туннелей и 150 тысяч кубометров перерабатываемой канализационной воды в сутки. Помимо очистки воды, на станции в Хенриксдале налажено производство биогаза из канализационных отходов. В начале источной воды изымают все твердые фракции, посторонние предметы и песок. Химическим путем очищают от фосфора, после чего вода поступает в бассейны биологической очистки. Все, что оседает в процессе очистки, отправляется в биореактор, где при заданной температуре бактерии съедают поступившее, выделяя в процессе метанового брожения биогаз. На вырабатываемом из канализационной воды топливе ездит общественный транспорт шведской столицы. По планам, к 2020 году автобусы Стокгольмского региона полностью перейдут на биогаз и этанол. Вообще же говоря, благодаря этим возобновляемым источникам энергии за последние четверть века потребление нефти в Швеции снизилось на 40%. И это при том, что сам автопарк значительно вырос. Говорит инженер Стокгольмской службы водоснабжения Роберт Блумквист. Главным событием Всемирной недели воды станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды. Этой наградой, неофициально носящей название Нобелевской водной премии, организаторы Всемирной недели отмечают работу отдельных лиц, учреждений или организаций по сохранению и защите водных ресурсов, а также улучшению экосистемы и здоровья жителей планеты. Лауреатом премии этого года стал живущий в США эколог из Южной Африки, профессор Гарвардского университета Джон Бриско. Награда, как сформулировано в пресс-релизе, присуждена ученому за вклад в глобальное и локальное управление водными ресурсами и непоколебимую приверженность улучшению жизни людей. В пользу такого решения говорит послужной список 66-летнего специалиста, налаживавшего водную инфраструктуру в странах Азии, Африки и Южной Америки, а также то, что Бриско является автором водной стратегии, разработанной им в 2003 году для Всемирного банка. Торжественное награждение лауреата состоится 4 сентября в Стокгольмской ратуше. В церемонии примут участие король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. Обладатель премии получит статуэтку из хрусталя и серебра работы дизайнерской фирмы Oriforce, а также призовой чек на сумму 1 миллион шведских крон или 150 тысяч долларов США. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Издательство Высшей школы экономики выпустило книгу Анны Колчиной «Радио Свобода как литературный проект, социокультурный феномен зарубежного радиовещания». Исследование охватывает все 60 лет работы русской службы радиостанции. Впервые на русском языке появляется книга не о политической стороне журналистской работы, но о писательской. С автором побеседовал мой коллега Иван Толстой.
Книга выросла действительно из научного исследования. 2 года назад я защитилась в МГУ с научным исследованием, которое называлось «Социокультурный феномен радиосвобода в информационном пространстве России». И после этого 2 года я работала над книгой. И вот, собственно говоря, отсюда выросло название. В книге есть публицистические абсолютно фрагменты, я не могу ее назвать полностью научной, но, тем не менее, научные кусочки там остались.
Ну и что же такое? Что же это был за литературный проект? Был ли он постоянен на протяжении всех 60 лет существования нашей радиостанции, или все-таки он как-то менялся? И вообще, кто этот проект задавал? Кто его проектировщики?
Вы знаете, я бы так не хотела подробно рассказывать о содержании книги, чтобы ее было интересно читать, но, как также однажды вы отмечали, книга получилась такой развернутой радиопередачей с смонтированными фрагментами из архивов. И получилось 2 главы. Первая историческая. Эта историческая глава охватывает довольно большой период, 40 лет. И эта глава разделена на несколько тем. И к этим темам подобраны фрагменты выступлений писателей. Потому что мне кажется, что современная аудитория совсем не знает о вкладе «Радио Свобода» в сохранение русского литературного наследия. Беседы — это совершенно разные. Вот выдели несколько бесед, там, критиков русского зарубежья Георгия Адамовича и Владимира Ведли, выступления Бориса Зайцева и Гайто Газданова, воспоминания Иосифа Бродского об Анне Ахматовой, первое интервью Александра Галича в Америке, различные радиоэссе для программы «Писатели у микрофона». Это первая часть. И она разделена на темы, как я уже упомянула, тем несколько. Это «Россия вчера, сегодня, завтра», как в том числе называлась одна из самых известных программ «Радио Свобода», «Лишние люди советской эпохи», «С другого берега» или «Русские за рубежом» и «Образ Запада в СССР». Вот к этим темам подобраны программы с участием писателей, начиная с 1953 года до 1988, как мы знаем, в ноябре 1988 радио прекратили глушить. А вот вторая часть рассказывает нам собственно говоря, о современном периоде радио. Она базируется на более чем 30 интервью с сотрудниками, авторами, гостями. В какой-то степени она рассказывает, почему радио перестало быть писательским, в какой-то степени рассказывает, почему все-таки писатели продолжают концентрироваться в редакции Русской службы «Радио Свобода».
Аня, а как вы собирали материалы? Ведь вы же живете в Москве, а все записи разбросаны по другим странам. Как вообще можно было набрать материал для такой книги?
Когда я писала диссертацию, во-первых, я хочу сказать, что я работала корреспондентом и редактором в Московском бюро «Радио Свобода». Когда я решила писать диссертацию на эту тему, я поехала в Прагу. И с 99 года в архиве Праги происходит оцифровка постепенная, она до сих пор происходит, оцифровка пленок сохранившихся. Какие-то пленки для меня записали. У меня были все, я скопировала себе для работы в Москве все описания программ. У меня было скопировано где-то около 30 пленок, которые я уже в Москве слушала и анализировала. А потом постепенно в ходе работы Ольга Широкова, архивист, она просто пересылала мне некоторые недостающие записи по каким-то темам, авторам, годам я ее просила. И в итоге накопилось у меня где-то еще около 20 записей, и всего получилось 50 уникальных записей, которые не были расшифрованы, которые не были опубликованы, потому что, в общем-то, часть передач, они впервые опубликованы, фрагментов передач. Конечно, очень много ссылок на замечательный цикл «Полвека в эфире». И в том числе постепенно вот циклы, которые вы готовите, новые записи, которые появляются, тоже вошли в эту книгу.
Ань, скажите, а вот у вас сердце лежит больше к какой теме, к каким авторам, каким поворотам истории «Радио Свобода»? Не может же быть, что человек, который занимается такой тематикой, чтобы у него не было собственного какого-то, может быть, и пристрастного отношения?
Вы знаете, у меня здесь разное. Я попробую по ступенчикам это разобрать. И потихоньку подойду к ответу на ваш вопрос. Когда я начинала работать над книгой, у меня было несколько ваших статей, у меня было несколько статей историка Владимира Тольца, у меня была книга Джина Сосина «Искра свободы», и у меня было множество университетских пропагандистских книжек Панфилова, Яковлева, Ярошенко и мемуары разных сотрудников «Радио Свобода». И книга Джина Сосина, она была невероятно интересной и была единственной собранной книгой, которую я могла держать в руках и говорить, ага, вот-вот, она издана, написана, вот я могу ее прочитать от начала до конца. И я не представляла себе, какой он Джин Сосин. И прошлым летом, наверное, это тоже было поворотным моментом, которое привело к изданию книги, прошлым летом совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо мы встретились с ним в таком городке White Plains под Нью-Йорком. И, честно говоря, совершенно он меня очаровал. Ему 94 года, и до сих пор у него осталось представление о России то, которое было до 90-х годов. Он участвовал в открытии этого радио. Он, когда узнал о моем существовании, о том, что готовится вот такая книга, он пригласил меня к себе домой, показывал мне книги, показывал мне фильмы 80-х годов о Высоцком и о Галиче, которые не показывали у нас. Он показал мне в своем подвале пленки, его собственный личный архив пленок «Радио Свобода». И это совершенно очаровательная пара Джин и Глория Сосина, пожилая очаровательная пара, которая провезла меня по этому городу. Они рассказывали мне о доме, где они встретились, о доме, где они поженились. И Глория тоже, которая под 100 лет в такой белой шляпе и бирюзовом костюме, значит, рассказывали мне свою историю. И я вот представила себе, я собираюсь его в ближайшее время снимать. Я представила себе вот этот образ, а потом мы кому-нибудь расскажем о том, что вот это и есть, собственно говоря, один из тех сотрудников, которые открывали американское контрпропагандистское «Радио Свобода».
С Анной Колчиной, автор как литературный проект, беседовал Иван Толстой. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».